Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Вот так. Звук истории.
Добрый день. 16:05. Мы в прямом эфире. Сергей Бунтман у микрофона, Наталья Селиванова, звукорежиссер. Я думаю, что многие из вас, я надеюсь, что многие из вас слышали в течение последних двух часов, хоть не полностью, может быть, хоть отрывками, слышали радиоспектакль по документам, дневникам, письмам и приказам. И российско-немецкий – это идея Андреаса фон Вестфалена и Йохана Ландера, в которой мы принимали участие. И этот спектакль, и в нем были заняты немецкие актеры, российские актеры. Российская часть записывалась у нас на студии, здесь, на «Эхе Москвы». И вот в течение ближайшего часа я бы очень хотел поговорить с вами, и почитать вас здесь и услышать о том, что это такое, что вы сегодня прослушали, чему были свидетелями. Сначала я хочу поблагодарить всех, кто участвовал. Здесь замечательные немецкие актеры, но я думаю, что их имена и фамилии мало кому что скажут из вас. Но я хотел бы поблагодарить наших российских актеров и поблагодарить прежде всего человека, который очень нам помог, когда мы затеяли этот спектакль. Это Александру Розовскую, актрису. Вы помните, это замечательная была еще во времена Норд-Оста, маленькая актриса и заложница в Норд-Осте. И вот она выросла, стала мамой, прекрасной и нежной. И просто в течение одного дня были найдены актеры для того, чтобы читать все эти документы и письма. И все они справились с своей работой замечательно. Я хочу сказать, кто это был. Это были Татьяна Матюхова, это была Анна Ковалева, это был Илья Исаев, Андрей Бажин, Александра Розовская, Виктор Панченко, Наталья Чернявская, Кирилл Быркин, Денис Васильев, Мария Рыщенкова, Ксения Теплицкая, читала Таню Савичеву, Ксения Теплицкий, как она пишется, живет в Германии, Федя Рощенков, Бернт Хан и Денис Шведов, Дмитрий Кривощапов, здесь Алексей Бобров, Дарья Семенова, Ирина Таранник, Евгений Редько, Михаил Шкловский, Анна Емшанова. Осуществили эту композицию, подобрали тексты Йохан Ландер и Андреас фон Вестфален. Здесь работали мы все, работали и вместе, и режиссировали, если так можно сказать, этот спектакль. Записывал нашу российскую часть у нас в студии звукорежиссер Александр Цернес. Никита Василенко был продюсером и организовывал всю нашу работу. Научное консультирование было Олеся Чернявская, перевод на русский и немецкий языки Михаил Евстюгов-Бабаев, и консультант была Лилия Ордер для «В Германии». Этот спектакль в своем зеркальном варианте, то есть переводится все, что было на русском, и все немецкое читается в оригинале. Этот спектакль на радиостанции ВДР должен пройти вот примерно в то же время, что и у нас. Что вы пишете, что вы ощущаете? Что вы ощущаете? Здесь много потрясающе. Плачу, не могу остановиться, пишет Ирина из Петербурга. Спасибо за страшные, горькие, правдивые строки памяти о войне. А ведь мы в своей сегодняшней сытой жизни об этих ужасах не помним, не знаем, не думаем. Татьяна из Москвы. За две недели до войны мама получила письмо от бабушки. Война неминуема, отец все больше работает даже ночами. Дед профессиональный военный, всю блокаду был в Ленинграде. В одном из наградных его листов, помимо перечисления выполненных работ, сказано: «Из-за обеспечения частей свежими овощами». Это Павел из Москвы пишет. Спасибо, Эхо, за спектакль о войне, слушаю и реву. Вот такие вещи нужно показывать и рассказывать всем. Может быть, тогда не напишут, дошли до Берлина, можем повторить. Может быть, тогда, наконец, поймут, что война — это так страшно, что не накрашенные девицы в коротких юбочках и гимнастерках, распевающие патриотические песни. Еще раз спасибо вам, Марина из Тольятти. Пишет: «Боже, какие страшные тексты, даже чай пью с трудом, а горло сжимается». А не ком в горле, пишет Туся. И так далее, и тому подобное. Вот вспоминает, был месяц май, вспоминает вот при последних этот замечательный фильм. А дальше, ощущение пережитого, дорогие, пишет Светлана, работающая пенсионерка по возрасту. Ком в горле и горячее желание сделать все, что могу, я человек, чтобы не допустить войны с Божьей помощью. Хорошо, что вы не стали заниматься победобесием. Ну да уж. Дальше. Просто спасибо. Как называется спектакль? И спектакль называется «Я слышу войну». По-немецки он называется «Постпрослушки». Это целый проект, который начался с немецко-французского спектакля и звуковой инсталляции, я напомню сейчас, что это такое, посвященный Первой мировой войне, вот вместе с французами немцы сделали. Звуковая инсталляция, кстати, сейчас идет в Москве, в Манеже, и там вот эти тексты, они не собраны в единую композицию, а там, передвигаясь по залу и перемещаясь с одного места на другое, с одного, там стулья расставлены тоже, как это было в мемориале, и ты можешь попасть в прифронтовую зону советскую, прифронтовую немецкую, глубокий немецкий тыл, советский тыл, и в центре блокада Ленинграда. С самого начала мы решили с Андреасом и Йоханом, когда они приехали и предложили этот проект, они предложили сделать центром, наверное, всего спектакля блокаду Ленинграда. Потому что блокада, не просто потому, что это сильнейший и страшнейший момент, страшного было много во время войны, но и для немцев, как они мне сказали, это достаточно неизвестная вещь. Неизвестно многим, несмотря на глубокую работу, которая за все послевоенные годы была проделана, много знают о Сталинграде, много знают о Москве, много знают о других и боях, и знают и о зверствах немецких карателей, тоже знают, и знают, как вот мы и слышали в документе, все это нам вернется, то, что было в концлагерях и так далее. Но блокаду Ленинграда захотели сделать центром. И для многих немцев это было и остается открытием сейчас, и горьким открытием. Хотя, может быть, более чем через 70 лет после окончания войны, что такое может открыться. Ужасная сторона войны, да. Это сумасшедшая глупость и ужас, да, война. Спасибо. Сценарий этого спектакля нужно ввести в школьную программу, желательно для старших классов, вместо предполагаемых основ православия. Эти документы воспитывают сильнее, чем какие-нибудь нравоучительные основы религии. Ольга, в скобках бабушка. Вы знаете, а вот такой истории, вот как раз Ирина Щербакова, которая тоже принимала участие в организации этого проекта из мемориала, как раз вот то, что касается войны, и вот эти воспоминания и документы, и свидетельства, которые есть в семьях, которые есть в городах, в деревнях. Вот это как раз школьники и собирали. И вы помните, как это в них кидали, и в тех, кто участвовал и помогал этому проекту, кидали все той же злополучной зеленкой. Вы помните, как суперпатриоты на это отвечали. Это очень тяжело слушать. Не представляю, как тяжело это пережить. Что в головах у тех, кто пишет, можем повторить. Опять Евгений из Пензы. Сделано сильно. Немцев жалко. С другой стороны, нефиг было войну проигрывать. Нефиг было войну начинать, Семен. Нефиг было начинать всем. Огромное спасибо за спектакль. Слушала и плакала. Будь проклята война, Ирина. Необыкновенная и настолько пронзительная работа, что у меня сил не хватило все прослушать без перерыва. Первый час и конец второго часа прослушала. НК. Вот опять про придурков сможем повторить. Я не могу подобрать слов, просто в шоке. Вот о чем молчал мой отец, когда я просил рассказать, пишет Тамара. Когда мы встретились с Йоханом и Андреасом, здесь, в Москве, они пришли ко мне сюда на эхо с предложением. Вопрос у меня был еще такой. А у вас кто-нибудь воевал? Йохан мне сказал, он такой вот поздний ребенок, у него воевал отец. Говорит, отец воевал, ничего никогда не рассказывал вообще. А Андреас фон Вестфален, он говорил, что у него дед совсем юным пропал без вести в самом конце войны. Я говорю, ну, у меня тоже дед пропал без вести в самом начале войны. Осенью 41-го года. Потом выяснилось, что он погиб в ополчении. Будем делать, решили мы. Вот, дальше читаю. Какие потрясающие свидетельства о выживании во время Второй мировой войны. Это готовые документы для суда не только над гитлеризмом, но и над сталинизмом. Тем более, что первый был осужден. Спасибо, очень талантливо, пишет Галина. Спасибо, слушал, не отрываясь. Алексей из Минск-Москва. Все тексты нечеловечески страшные, буквально режут душу. Я зимой читала Гроссмана и то же самое переживала. Здравствуйте. 55, а факты из блокады Ленинграда на время выключил. Это выше моих сил. Евгений из Валерий из Балашихи. Спасибо. Спасибо, дорогое эхо. Это очень нужное дело. Надо повторять как можно чаще. Ехала и плакала за рулем. Как давно не слышала подобного. Согласен со всеми выводами слушателей, пишет Дмитрий. Оба моих деда прошли войну, оба отмалчивались на наши детские просьбы рассказать. Александр пишет. Огромнейшее спасибо из Петербурга за спектакль. Потрясен. Спасибо за спектакль. Эмоции до слез. Егор из Москвы. Мне, как ребенку, выросшему на наших фильмах о войне, до сих пор тяжело слышать немецкую речь. Я все понимаю, что язык ни в чем не виноват, но слышать страшно. Мне в юности даже сны о расстрелах снились после книг и фильмов. Хочется кричать, как такое может быть? Люди, задумайтесь, остановитесь. Тамара. Только слезы до сих пор не унять. Это очень важно. Хорошо бы запись распространять. Мало кто это знает. ОВС... А, это Ольга Васильевна Старовойтова. Да, Ольга Васильевна. Ольга Васильевна из Петербурга нам пишет. Вы понимаете, и все это время, начиная с марта, в нескольких местах идут звуковые инсталляции. Люди приходят. И в манеже. Это без особой рекламы, без помпы, какой бы то ни было. И спасибо, что вот комитет, вот департамент культуры московский сразу вот с лету примерно столько же заняло времени решить это поместить в манеже, сколько у нас заняло начать делать спектакль. Примерно так же стремительно, и он есть в манеже. И это очень хорошо и правильно. Дальше читаю. В моей семье 9 мая не отмечали. Прабабушки, бабушка и дед всегда вытирали слезы и ничего мне не говорили про войну. По книге Никулина обязательно надо сделать отдельную передачу, Павел. Да, вот Никулин, нам здесь говорили, ну неужели кроме Никулина никаких воспоминаний не нашлось? Кто-то очень строгий нам написал и даже дал сайт, где воспоминания. Здесь все документы, а воспоминаний мало. И Олег Будницкий, вы знаете, историк замечательный, наш автор, когда он был на открытии инсталляции в мемориале, он как раз говорил о том, о качестве воспоминаний, о важности воспоминаний, но он действительно, он очень крупный ученый, и этим как раз занимается дневниками и свидетельствами. И он говорил, что воспоминания – это то, что пишется потом. Они, конечно, очень ценные, но вот дневники... Письма, которые тогда, даже если человек в какой-то степени там в письмах опасается цензуры военной, и дневники – это редкость, но это бесценно. Потому что вы слышали здесь, как Осипова, например, которая вот, говорит, ну что может быть хуже вот нашего ужаса вот 30-х годов здесь, она в Царском селе живет, в Пушкине, под Петербургом, под Ленинградом. И она пишет, ну что может, вот немцы придут, наконец вот этого всего не будет. А потом постепенно бывает, становится понятно, что это все кошмар. Что это все кошмар. Я бы хотел вот что еще сказать. Я не понимаю, вот даже я бы сейчас с вами, дорогие мои друзья, такую формальную вещь сделал, как проголосовал. Вот я не понимаю, что сейчас для... в массе для нас праздник 9 мая. Это действительно память о войне, которую и мы вот с моими немецкими друзьями, и мы хотели вам передать. Хотели передать вот это погружение. Вот не пройдя через этот ужас, не могло бы быть и вот победы, и вот той тишины, которую слушал солдат в самом конце спектакля, не могло этого быть. И вот без этого погружения в действительный кошмар, трагедия в античном смысле этого слова. И вот это вспоминать и проживать, а не делать вот такие шутейно какие-то потешные церемонии. Меня потрясла, конечно, церемония в детском саду, когда какой-то бумажной звезде, искусственные цветы и все. И вот давайте сделаем так. Не вспоминают, как это было, и как это было... И тяжело, и как может маленький ребенок это понять? Вы знаете, когда я стал, я понимал что-то? Когда простые вещи, знаете, такая дурацкая, вроде бы, как мы считаем, наглядная педагогика. Я маленький был, и швырнул хлеб оставил, швырнул хлеб. Здесь мама меня усадила и очень попросту рассказала. Рассказала, что такое кусочек хлеба. Отрезала, показала кусочек черного хлеба. И отрезала все меньше и меньше, и показала мне, что это было вот в Ленинграде. Это, может быть, звучит как назидательно, ну и что-то. Я понял. Вторая вещь. Я там играл в войну, как все дети, как все мальчишки, играл в войну, там та-да-да, ды-ды-ды. Все это бегаем, стреляем, кто за наших, кто за немцев. И вот, и вдруг, вот в этой разгоряченности игры, я говорю вот при моем папе, о, говорю, папа, как хорошо бы, если сейчас была война, вот пойти, вот, вот быть там героем стать. Папа так положил, я, по-моему, даже рассказывал это, положил все, что держал в руках, положил, посмотрел на меня так и сказал, ты хочешь, чтобы я ушел на фронт, а я уйду на фронт, если война. И так же оттуда не вернулся, как мой отец. Повернулся и ушел, и больше ничего не сказал. Все было понятно. Так вот, я хочу спросить. У меня есть такое подозрение, и печальное подозрение, что память о войне стала каким-то формально обязательным таким вот развлекательно-дурацким мероприятием формально, которое вот надо пережить, как репетиции парада, пережить вот что это будет, пережить вот все эти пилоточки, ленточки. Вы уж меня извините, но мне от этого становится очень неприятно. Особенно о плакату с детьми в военной форме. Вот это пережить. А чувство ушло. Или мы все-таки ощущаем, несмотря на всю эту фунаберию, ощущаем как великое, страшное, трагическое и героическое, и всякое, как всякая вот трагедия, ощущаем это великое событие как великое. Если вы считаете, что это формальный праздник сейчас стал, и для вас тоже, для вас это теперь формальный праздник, вы как-то, у вас нет к нему чувств, тогда 660-06-64, если вы, несмотря ни на что, ощущаете именно трагедию войны и ее мрачное величие, 660-06-65. Проголосуем.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, друзья мои, если вы ощущаете это как формальный праздник, который вот нам устраивает, который вырождается, на мой взгляд, все больше и больше, тогда 660-06-64. Если вы, несмотря ни на что, можете вспоминать, несмотря на всю сложность, можете думать об этом, можете ощущать это как живую трагедию 660-06-65. Это необходимо постоянно транслировать по ящику, говорит Камиль. Постоянно транслировать по ящику ничего не надо. Это должно быть, как мне кажется. Вот, я не знаю, как вас, друзья мои, но вот меня всегда поражали, вот так, поражали детали. И вот когда мы думали, вот того же 9 мая или 22 июня, когда мы думали и с моим папой, и с мамой, и с моими друзьями, когда мы думали об этом, вспоминали, и с ветеранами, которые... Ведь ровесники и те, кто чуть старше, поймут меня, что мы видели ведь никаких неряженных, прости Господи, а мы видели настоящих участников войны. Даже и вот в сквере у Большого театра, потом в парке Горького. И мы видели их в нашей жизни. Мы видели этих молодых, достаточно бодрых людей. Ведь когда первый раз отмечался День Победы, вот так по-настоящему, в 65-м году, ведь им было по 40-50, ну, 60 лет. Это были бодрые люди, которые все помнили и относились к этому как к живому и как очень важному для себя. Я не говорю о просто людях, которые уже и в те времена, но с оглядкой, потому что их могли настоящие и неговорливые ветераны, могли их остановить и усмехнуться, которые рассказывали всевозможные байки. И когда были открытия о войне, и люди, которые жизнь свою положили еще для того, чтобы сохранить эту память. Многие и многие люди, как тот же тогда достаточно молодой и бодрый Константин Симонов, а Сергей Сергеевич Смирнов, который нам в школе, потому что там учились его сыновья, рассказывал о Брестской крепости, это было настоящее. Вот. В свое время для меня фильм «Обыкновенный фашизм» стал откровением и сильным потрясением для меня как подростка, да. Может быть, долгота памяти о войне говорит о глубине трагедии России, Евгений из Алтайского края. Я надеюсь, что да. Вы понимаете, это долгая память. Это важно. И в Германии долгая память о нацизме. И о том, чего наделали. И что потом вынесли тоже в обратку, то, что называется. Это важнейшая, это основополагающая история для послевоенной Германии всей. И для России это может и должно быть одной из основополагающих историй. Только не в каком-то, простите меня, канкане на костях, а в настоящем осознании воспоминаний. Да, бабушка просто тряпкой какой-нибудь хлестнула бы заброшенный хлеб. Да, она не разрешала ничего оставлять на тарелке. Говорила, что так нельзя. Если и каждую картофельную. Ведь вы понимаете, что наложилось очень серьезное вот это постоянное вот голодание и какое-то такое отношение к еде трепетное сохранилось вот это все. Это же была последовательность, хотя там детство было не голодное, скажем, у моих мамы и папы, но это война, когда они были послевоенное время, когда мама мыкалась по родственникам и знакомым, оставшись практически сиротой, когда отец, мой тоже наполовину сирота, работал с 15 лет. Вот это ощущение, вот это передача ощущений. Понимаете? Это передача исторической памяти, а не надевание пилоточки и гимнастерочки. Дед умер, когда мне было 12 лет. Понятно, что о войне мы не говорили. Сейчас спрашиваю отца, что рассказывал дед ему. Ничего. Вот Алексей из Минска и Москвы. Мне стыдно перед отцом и дедом за все, что сейчас происходит, пишет Тамара. Сейчас та победа приравнена к чемпионству. Мы чемпионы, а чемпионство празднуется. Это как Олимпиада. Вот это ужасно, Евгений, я хочу на этом сейчас остановиться. Мы продолжим разговор после новостей.
Вот так. Звуки истории.
16.30 в Москве, в студии Александр Климов, новости. В Москве на проспекте Сахарова прошел митинг, посвященный пятой годовщине разгона полиции и демонстрации на Болотной площади. По оценке полиции, на акцию пришли около 1000 человек. Организаторы заявили о 10 тысячах. Проект «Белый счетчик» насчитал 2800 участников. Незадолго до начала полицейские сняли со сцены задник. На нем было написано «Хватит Путина», «Хватит мракобесия», «Хватит войны», «Хватит вранья», «Хватит терпеть Кадырова».
Мы продолжаем обсуждать документальный радиоспектакль российско-немецкий, который на эхе Москвы и на радиостанции ВДР проходил и проходит вот почти в одно и то же время в России и в Германии. И мы с вами голосовали, превратился ли это в формальный праздник для вас 9 мая. И или вы сохраняете для себя необходимость думать, размышлять, прочувствовать вот трагедию войны. И к моему величайшему удовольствию 72,3% ответили, что остается глубокое чувство. 27,7% воспринимают это уже как формальный праздник. Раньше День Победы был, чтобы не было новой войны. А сейчас День Победы, чтобы были новые войны. Такое впечатление от возгонки милитаризма. Спасибо вам большое для спектакля. Большое спасибо. Неожиданно уровень документальной пьесы театра ДОК Йозефа Бойса. Стоит это продолжить. Сергей Пухов пишет. Продолжить, ну, может быть. Но вот вы знаете, какая это работа. Не надо повторяться. Вот, конечно, и материал неисчерпаемый. И можно предъявить любые претензии, что здесь неполно, там неполно. Вот в Волгограде сказали, что у вас тут неполно, и не надо нам такой инсталляции звуковой. Но это не к тем обращались. Я надеюсь, что и в Волгограде будет этот спектакль. В Санкт-Петербурге и в Москве, я имею в виду звуковую инсталляцию, пространственную звуковую инсталляцию, которая была здесь в Москве, проходит сейчас, напоминаю, в Манеже. Мы об этом обязательно мы подумаем, что это должно продолжаться. Никто не думает. Ну вот, Евгений, ну вот, я не люблю таких обобщений, но здесь мало кто думает, во всяком случае, что война — это горе, кровь, ужас, голод, смерть, гной, крики, предательство, калеки. Мы чемпионы. Ну да, это продолжение вашей мысли. Для меня 8 и 9 мая — посещение могил тех, кто воевал и жил тогда, и сверстников ушедших. Мы все дети той войны. Как остановить все войны? С уважением, Дина из Казани. Спектакль — очень своевременное и важное событие в условиях превращения великой трагедии в фарс. В нашей семье это всегда главный праздник поминовения и скорби. Елены из Москвы. Дед воевал. Павел из Петербурга пишет. После того, как на финской войне оказался с одной винтовкой на троих, про парады говорил показуха, ходил только на встречу с однополчанами. Они шли по Невскому после оркестра. Если при нынешнем благосостоянии власть держащих услышу, что ветераны заслужили квартиру, буду считать это очередным плевком в память о них. Знаете, каждый год, вот сколько я себя помню при нынешних временах, каждый год говорится, что надо бы дать квартиры или еще чего-нибудь. Ветеранов все меньше, а те, кто есть, все старше и старше. 9 мая я ставлю на стол фотографию маминого погибшего друга-артиллериста и кладу на стол его медаль за защиту Ленинграда с выцветшей зеленой лентой. Лиля пишет. Мой отец, студент ЛФМИ, оказался в блокадном городе. В 43-м ранили, а мама, студентка-медичка, выходила его. И спектакль еще раз напомнил, какой ужас они пережили. И послевоенные годы были не сахар. Мой папа трезвенник. В 65-м выпил и кое-что рассказал. Низкий поклон всем защитникам и тем, кто голодал и работал в тылу. Павел пишет. Прослушивание спектакля, ну да, надо вести, ну да, это я. Мой второй дед, пишет Таня, пропал без вести под Сталинградом. И когда это произошло, бабушка оставила троих детей и ушла служить на санитарный поезд. Все было, и бомбежки, и ранения, но вернулась с войны живой. И я только перед папиной смертью узнала, что сделала она это из-за детей, чтобы смыть кровью пропавшего без вести мужа. Боялась. Совсем немного до того, как в стилизованных костюмах запрыгают болельщицы с мишурой на георгиевских лентах из руках. Да, это как черлидерши, знаете, вот такие вот будут. Вот боюсь этого. Да уже, знаете, как-то даже и не боюсь, а это уже так проходит мимо, и я... очень и очень к этому плохо отношусь. Да, на карнавал и так далее. Как сложить полустертые письма с войны? Каждый в отдельный прозрачный файл, а потом в папку, и они еще больше так потрутся, а синтетику как сохранить? Вообще не прикасаться, чтобы не рассыпались. Во-первых, отсканируйте. Во-первых, сфотографируйте. Сделайте копию обязательно. А оригиналы есть такие, знаете, плотно закрывающиеся файлики, ну, как вакуумные, так у них задергивается такая кулиска. Вот, и они, и там нет доступа воздуха, и нет разрушения. Я вот, например, вот дедушкины открытки, которые он писал с фронта, а еще открытки, не треугольники были тогда, в 41-м году. И я их поместил вот в такие файлы, мне посоветовали так сделать. Сергей, как называется немецкая версия по-немецки, Илья из Москвы? Это называется «Херхпост». Это называется... то есть, это пункт прослушки. Мы сделали название русское «Я слышу войну». «Я слышу войну». И мы долго обсуждали. И вот идея, что это сделать от первого лица «Я слышу войну». Это было бы правильно по-русски. Прабабушка никогда не сметала хлебные крошки тряпкой, сметала рукой в ладошку и съедала. Я испытываю стыд, когда приходится выкидывать еду. Да. Моя мама родилась за год до войны в Москве. Бабушка была вынуждена в начале войны эвакуироваться в Саратов к родственникам, так как боялась не покормить двоих детей. И мамины воспоминания постоянно хотелось есть. Постоянно хотелось... Понимаете, если блокада, это уже за пределами чего-то человеческого, за пределами возможного, за пределами воображаемого даже в самых страшных снах, то вот, вот это ощущение, что хочется есть, голода, недоедания, вот такого еще, может быть, который можно как-то побороть. Это было везде, это было повсеместно. Это было повсеместно. Я думаю, что мы сможем принять несколько ваших звонков через минуту-другую. Я напоминаю, телефон 363-3659, код 495. Ну, постоянно вы пишете. Только что, да, чтобы выжить, общественно-бессознательное замещает весь ужас войны брецанием оружия и криками, чтобы забить страх и ужас, инстинкт самосохранения социума. Это очень умно, то, что вы пишете, и, может быть, даже и правда. Но мне кажется, что этому легкому пути достаточно, ему помогают сейчас. И как раз восторг неподдельный и беспредельный, а вот скорбь какая-то такая очень дозированная пришли. И нет, почти нет индивидуальной истории, уже не к кому обратиться, не к кому обратиться. Понимаете? Очень точное замечание про чемпионство. Да, Екатерина из Москвы. Но только таких чемпионов достаточно и среди ваших сверстников, что самое удивительное. Да, Екатерина. Да, Екатерина. Ни одно поколение не лучше другого. И самое ужасное, когда это мы еще видели среди тех, кто жил во время войны. И кто, приняв горделивую позу, рассказывал, и как-то неудобно было и спросить, и что он, собственно, вот как это было. И вот эти стандартно горделивые рассказы про войну таким казенным языком, которые для части людей стали специальностью, вот эти рассказы «Я расскажу о войне». И это для них, может быть, это было замещение. Но это во всех поколениях есть. Спасибо вам, Эхо, что вы делаете это за всех. С уважением, Тамара. Это не за всех. Это наш... вот понимаете, каждый актер... Вот мне Саша сегодня... Сегодня Саша Розовская написала во время спектакля, когда он шел, она слушала сама тоже, как делала она, ее товарищи, как они читали, и она благодарит это. Я должен благодарить, и мы все, вся наша команда немецко-российская должна благодарить этих ребят, мужчин, женщин, девушек, мальчика, который у нас участвовал, за то, что они делали. Ведь мы поставили такую задачу простую перед собой и перед актерами. Простую и одновременно очень сложную. Как это все читать и представлять. Мы решили добиться какого-то невероятной простоты. И вот с этой простоты начать. И сделать это как чудовищно невыносимый быт. И здесь и поэтому мне кажется, что каждое чувство, которое вдруг возникает вот из этих текстов, из этих слов, вот когда оно вдруг вспыхивает, это становится событием. И это вот как замирание такое, не знаю уж каким словом выразить, замирание, и в нем как раз все происходит. Даже, может быть, и вакуумом таким вот, в котором все это... да, это я ответил. Да, ну что же, звонки, чтобы нам успеть. Звонков очень много. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы нам звоните?
Динамо.
Молодец, отлично. Мне кажется, это характерная реакция участия людей. Добрый день. Как вас?
Добрый день, это Сергей Викторович вам звонит.
Да-да-да. Вы откуда? Из Москвы звоните?
Из Москвы, да.
Да. Вы слушали, да, спектакль сегодня?
Вот чуть-чуть не успел, жена говорит, прям заслушалась, сидела, не позвала меня. Mm. Я представляю, что должно быть очень, наверное, хорошо.
Да. Да, это очень сильно получилось.
Я единственное вам хотел сказать, что что такое война в нашей семье, ну, в моей конкретной.
Да-да, да.
Значит, дедушка, ну, мой дедушка ушел на фронт и в 43-м пропал без вести. И что самое интересное, мы его могилу не могли найти.
Так.
И в прошлом году только нашли.
Да что вы говорите?
Он похоронен, мы ехали, это, он сам из Смоленска, ну, в смысле,
да,
из Ижатска, Гагарин сейчас, этот город.
Да.
А погиб он на границе России и Белоруссии, там 10 километров от границы в сторону Белоруссии. И там огромное мемориальное кладбище, там 11 тысяч человек захоронено в одном месте.
Угу.
Мы были, значит, я, мой брат и мой племянник, мы туда добрались. Там вот, ну, был рабочий день и свободно было абсолютно, ну, в смысле... Там настолько ухожено, вот я был на наших кладбищах, на этих мемориалах. В Беларуси все-таки там более относятся.
Ну, молодцы. Молодцы, кто это сделал. Молодцы, что все выяснили, что выяснили имена и что это сделали.
И еще воевал мой дядя, он герой Советского Союза, летчик, штурмовик. И отец, он 3 года под оккупацией под немцами был, а потом год воевал. Весь израненный пришел, он с одним легким. В общем, наша семья, как говорится, как, ну, как все, не то, что наша семья выдающаяся в этом плане.
Угу.
Но повоевали.
Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, да. Штурмовая авиация, вот этот знаменитый Ил-2. Я узнал несколько лет назад, как точно, вот папин двоюродный брат, он был стрелком. На лейтенант стрелком на штурмовике, и там подряд идут вот фамилии, вот не вернулись с задания, не вернулись с задания, и стало понятно, что да, это один экипаж, несколько человек там был, увидел я. Так, еще послушаем. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, да.
С наступающим праздником.
Вас тоже.
Ой, действительно, не только со слезами на глазах, в душе рыдания.
Как вас зовут, простите?
Людмила Петровна, я коренная москвичка.
Да.
Всю войну, мне много лет, всю войну мы прожили в Москве, на Бауманской.
Угу.
Я помню все эти воздушные тревоги, все эти... Ой, ну ужас, даже трудно говорить. Я только хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы сделали. Даже для меня, пережившие все, надо бы знать, господи, патриотам, ну я не, ну всем надо знать, что пережили мы. А эта передача, я не знаю, у меня собака карликовая так сидела на руках. Я реву, она мне руки облизывает.
Да.
Не шелохнулась. Ой, не могу больше, Сергей Александрович.
Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Для вас мы и делали. Алло, добрый день. Алло.
Алло.
Да, добрый день, здравствуйте.
Добрый день, это Сергей Александрович Бунтман, да?
Да, да, да.
Сергей Александрович, меня зовут Алла Петровна, 80 лет.
Да.
Сегодня я вот зашла в цветочный магазин, и одновременно с цветами мне предложили ленточку георгиевскую. И вы знаете, что я впервые отказалась от этой ленточки. Мне как-то стало нехорошо, просто нехорошо, потому что я слышала о том, что в доме предложили статус ленточки, как носить, на какой стороне носить, потому что все настолько заорганизовано. А я помню Москву, вы понимаете? Помню Москву, помню себя тогда во время войны, когда я в Нижнем Тагиле была, и вместе с классом сестры своей выступала в госпитале, знаете, пирамиды перед ранеными. Я помню, как мы встретили отца. У меня был папа фронтовик и его два брата фронтовики.
Да.
Один погиб, защищая Днепропетровск, второй младший прошел всю войну в армии Рокоссовского, потом еще принимал участие в Японской войне. Папа, который работал в системе НКВД, правда, но инженерными делами занимался. Вот, и я помню, значит, их подчинили тогда, подчинили объединенному командованию армии и НКВД. И вот ему нужно было прорваться в Тулу, потому что армию, которую саперная возглавлял Максарев, попала в окружение. И двумя самолетами, две группы, папе было тогда 31 год, две группы прорывались в Тулу.
Да.
С тем, чтобы возглавить вот эти все дела, которые связаны были с саперными работами. Я сейчас говорю, очень волнуюсь. Вот. И прорвался самолет с группой, которую возглавлял мой отец. И он, на него возложили командование тогда вот саперная армия, которая защищала, которая обороняла Тулу. А тогда, знаете, вот, ну, по ночам докладывали. Саперная армия ночью не могла работать. Вот, докладывали. И тогда возглавлял вот представителем правительства страны был Шкириатов. Он в ту пору...
А, да.
Был,
да.
Да, да, Николай Федорович, по-моему, не помню точно. И он в ту пору был председателем комиссии партийного контроля. И вот папа по ночам докладывал ему, да, вот об
положении дел. Да, да, да.
А потом, значит, от Тулы отстояли, и вот папа свой первый орден получил, орден Красной Звезды, вот 31 год, за оборону Тулы. Причем это было не в Кремле, не Михаил Иванович Калинин вручал награды. Но не только папа был, там целый ряд был работников, да, и воевавших, и из других фронтов. А в колонном зале Союза. И Михаил Иванович Калинин по каким-то причинам не был и вручал Шкириатов. Вручал Шкириатов, и когда отца вызвали, и отцу, значит, девушка, которая держала в руках эту коробочку с орденом, она передает Шкириатову, и тот привинчивает этот орден папе, поднял голову, и тот он увидел папу, даже фамилия ему ни о чем не говорила, но когда он увидел
вспомнил
папу, он
вспомнил, что именно он докладывал,
Петя,
да.
Закричал, да. Петя, сынок. Это я узнала все, вы знаете, из дневника. Папа никогда ничего не рассказывал. А потом мы его отозвали, его и многих других специалистов. И
понятно.
Мой папа работал на возведении вот сегодняшний вагоностроительный Нижнетагильский завод. Тогда это был, строили и металлургические там корпуса, и танкодром, и завод по производству танков. В общем, это было по производству танков. Ну, а потом уже отец строил восстанавливал страну, был главным инженером строительства Волго-Донского судоходного управления, строительства Волго-Балтийского судоходного, потом возглавил Балтийского.
Понятно.
Да, вот морским всем речным строительством СССР занимался, долго-долго работал.
Спасибо вот. Вам большое.
Ну,
спасибо.
Я вот так, отрывки какие-то, которые
спасибо вам большое. Спасибо.
Всего доброго вам. Спасибо
всего
вам
доброго.
За все, что вы делаете.
Спасибо. Ну что ж, да. Вот не мог все прослушать, пишет Юрий. Выключал и включал снова. Представил себя на их месте. Страшно. Спасибо, Юрий. Слушайте, я вот, понимаете, я буквально не буду переводить с немецкого, и мы не стали это делать. Вот этот самый Херхпост. Мы дали свое название. Я слышу войну. И я бы хотел еще в конце сказать вот что. Я бы хотел поблагодарить фонд Эберта. Германский фонд, который помог. Который помог организации вот этого проекта. И мне кажется, что это очередное счастливое стечение ужасных обстоятельств. То, что вот пришла в голову Андреасу и Йохану, с которым мы подружились, вот вся здесь пришла, идея сделать такой спектакль, и что они пришли к нам. То, что мне хотелось очень давно, а здесь просто пришли люди, готовые работать. И как не поблагодарить актеров, которые откликнулись? Я думал, будет как-то сложно. Будет, надо будет собирать, много разговаривать. А здесь почти разговаривать не пришлось. И вот как вы говорите, что вот эта обыденность и цепляет как раз. Изначально слушать не собирался, а оторваться не смог до конца. И вот то, что это получилось... То, что и актеры, и то, что так замечательно поработал наш продюсер Никита Василенко. Когда мы говорили с Андреасом и с Йохином, я говорю, Андреас, Йохин, вот Никита, с которым мы все вместе работали. Вот Никита, он больше немец, чем вы все вместе взятые. Я говорю, то, что такое? Я говорю, все у нас было в таком порядке невероятном. Иначе бы мы не записали. И Саша Цернес, который помимо своих рабочих смен... Саша Цернес оставался, и мы ночь-полночь, когда могли актеры прийти, ночь-полночь, мы сидели и писали, записывали. Это надо издать, вы говорите. Мне не кажется, что издать единым текстом. Мне не кажется, потому что это взяты фрагменты именно для того, чтобы это стало звуковым спектаклем и звуковой инсталляцией. Это было... И для того, чтобы... как раз сделать вот одно звуковое произведение такое. Потом еще я хочу одну деталь сказать. Здесь иногда раздавались не то что упреки, а вот вопросы. Почему вот у вас и речь Молотова читается голосом, и какие-то там гитлеровские выступления. В общем, то и Ахматова, например, перечитываем. Есть же авторские, есть же подлинные. И я думаю, что для тех, кто часто слушает программу «Вот так», «Звуки истории», абсолютно ясно, что это бы разбило все. Нужно было единое. Ну что ж, все на этом. Единственное, что я хочу последнее вам сказать, на совершенно другую тему. Не забудьте, что 19 мая, в день пионерской организации, у нас с вами дилетантские чтения, модернизация, Столыпин, Михаил Хазин, 19 часов, покупайте билеты, они есть еще на сайте музея. Спасибо вам большое, что вы слушали и так откликнулись. Всего вам доброго.
Программа «Вот так». Это звуки истории. Реклама.
Отметить День Победы в столице – добрая традиция. Департамент культуры города Москвы подготовил к 72-й годовщине окончания Великой Отечественной войны двухдневную развлекательную программу, насыщенную музыкой, поэзией, магией театра и кино. Праздник охватит площади в центре Москвы, а также все административные округа города. Подробности на сайте mos.ru. Категория 0+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».